Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». А с вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время мы с вами говорим об тоже, естественно, о Соединенных Штатах Америки. Но сегодня немножечко мы уйдем от нашей гуманитарной тематики, потому что в гостях у нас очень наш дорогой гость. Давно его не было. Стас Крапивник. Я убежден, что вы помните Стаса. Стас очень долго прожил в Соединенных Штатах Америки. Более того, что значит прожил? Служил в американской армии. Как это? Капитан промоутер, да, называется?
Капитан промоутабл, это значит промоутабл, значит готов на следующее звание.
Ну, то есть, да, ну, фактически майор.
Майор. Ну, отказался майор.
Да, 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 ну, естественно, да, что нам. Вот. Здесь, кстати, звание же нет, у нас не соответствует, звание, да, не учитывается, скажем так. Да, но Стас уже, конечно, сам он родом из Донбасса, он донбасский, донецкий.
Луганский,
извиняюсь, да, луганский, да, вот. Но вот в раннем детстве его семья вынуждена была переехать, и сейчас вот Стас здесь у нас. Я убежден, что вы его встречали на очень многих передачах, и на телевидении, и на радио, и, естественно, у него... потрясающий телеграм-канал, я вам сегодня говорил, и я перепостил его выступление. Стас очень активно работает не только на русскоязычную аудиторию, но и так как у него, как вы сами понимаете, английский язык, что называется, как родной, то он, конечно, работает очень хорошо и на англоязычную аудиторию. Иногда, не так часто, но и меня приглашает на свои американские выпуски, так что мы работаем вот и в этом направлении тоже. Стас, добро пожаловать.
Добро. Знаешь, я выхожу у арабов еще с Ливана. И там очень интересно, потому что они меня представляют как военно-политический эксперт с Москвы. Они не говорят, что я бывший офицер в отставке американской армии, такое, а напротив почти всегда какой-то американец. И когда начинаешь их поправлять, не, вообще-то не так, это вот так вот у вас, вот так вот, и видно, у них там глаза начинают ширяться, они вообще не понимают,
да, да.
Как ты такое все знаешь, и вот так вот крах начинается.
Ну, у них, ты знаешь, я думаю, что когда они узнают, что ты офицер армии и вернулся в Россию обратно, стал гражданином России, вот здесь, у них, конечно, немножко в мозгах, по-моему, происходит какой-то сдвиг.
Им не говорят это, так что да, ну, когда да. Программа идет, это они вообще растеряны, потому что они не привыкли, чтобы человек, который знает их изнутри...
Да-да-да. Да, вот уже представили, здравствуйте, привет тебе передают. Вот Ларек Марек тебе пишет, земляку привет, родился тоже в Ворошиловградской области. Да. Ты же еще Ворошиловградская,
ну, да,
еще не Луганская была.
Да.
Так, ну сразу у нас публика, знаешь, наша аудитория, она очень практичная. А вопрос сразу тебе, 2036 спрашивает, где сейчас основное место работы у Крапивника?
Ну, у меня есть пару проектов, которые я веду. Я... легкой журналистикой занимаюсь, еще дополнительно пишу, и по разных передачах.
Но, в принципе, ты в журналистике, но только ты не работаешь, я так понимаю, что ты не связан с какими-то...
С одним нет, я пишу на разные... Раньше я писал на «Армейский стандарт», ну, этот проект закрылся в декабре, ну, в конце декабря прошлого года, просто там Министерство обороны закрыло проект. Так что, ну, на этом то закончилось. Сейчас на разные, там на Абзац Медиа, там на Украине.ру, на разные.
Да, ну, я думаю, вы, уважаемые радиослушатели, можете себе представить, что, наверное, лучшего специалиста по американской армии у нас, наверное, вряд ли сейчас можно найти. Ну, кроме каких-то людей, которых мы не знаем, и фамилии мы их не знаем, которые, может быть, еще до сих пор работают. Вот, но Стас, безусловно, знает все это изнутри. Прошел через все это. Стас, вопрос сразу, потому что наших радиослушателей всегда интересовала конкретная информация. Сейчас мы все прекрасно понимаем, даже кто-то, может быть, не достаточно глубоко изучает, знаешь, вот регионоведение Соединенных Штатов, но мы прекрасно понимаем, что Америка сейчас на изломе. Да, вот это, да. Это видно по внутренним событиям, внутри политической повестки. Мы видим то, что происходит за рубежом. С твоей точки зрения, потому что ты, что называется, ну, пророс через этот видео. Что вообще сейчас происходит? И особенно вот твоя тематика армейская, скажи, что происходит? Америка, Америка, НАТО, Украина. Как, что ты видишь вообще-то? Какие здесь подводные течения для нас? На что ты обратил внимание, наша аудитория?
Ну, с Украиной, что сказать, американцы, и я думаю, даже если это была Херес, а не Трамп, все равно они пошли по этому тому самому пути. Их задача сейчас главная – отступить от Украины и зарабатывать.
Америке... Ты думаешь, если бы Байден и Харрис была бы, они бы то же самое сделали?
Большой разницы тут нет.
И пригласили бы на Аляску Путина?
Не, Путина, конечно, не пригласили бы на Аляску. Я не думаю, до этого дошло бы, до такого, может быть, там где-то была бы встреча нейтральных
водах. Камала Харрис холода боится.
Да, да. Но все равно задача была бы раньше, чем позже, зарабатывать деньги, а не отдавать деньги. Так как, просто посмотреть со стороны оборудования. У американцев законсервировано примерно 2500 единиц М1 танк «Абрамс».
Абрамс,
да. У них 2500, примерно 2500... законсервированный М1А1 танк. Это уже 120-миллиметровая пушка.
Это новое поколение, да,
Абрамс? Это второе поколение, которое я командовал. Угу. Сейчас они на М1А2 СЭП-3. Это самая последняя модель.
Модификация,
это то, что... да. Модификация. И у них у одной бригады система «Триумф», которую они купили от Израиля. Эта система как «Штора-1», «Штора-2».
Это защитная, да, по-моему, да, панель?
Потому что они ничего не разрабатывали. Они, жертвуя своих успехов в Гольфской войны...
В Гольф, это война в Персидском заливе,
да, имеется
в
виду. Да, Персидском заливе, да. Это вот буря
пустыни. 90-й год, да, по-моему, еще и Буш
когда,
старший. Да,
и когда наступили, уже захватили Ирак. Ну, они, опять, они жертвуют своего успеха, потому что танки были хорошие для 90-х годов и начала 2000-х. А после этого развитие примерно притормозилось.
Ну, у них вообще, у них ни одного танка. У них как вот был тот, вот сколько уже, 40 лет почти, да?
Они...
У нас за это время, посмотри, и, значит, и Т-72, Т-90, Т-90 модификация у нас, потом, значит, уже...
Т-80.
Да, Т-80 была разработка, да, это уже, по-моему, Харьковская, да, вот разработка была. Потом у нас же был наш «Армата», потом уже в конце концов, там худо-бедно, но она тоже, у них же вообще еще пока этого нет.
Я особо не согласен с «Арматой», как танкист.
Не, ну я знаю, там вопросов куча, да.
Ну, знаешь, первый вопрос, экипаж сидит отдельно в своей камере, все прекрасно, все, танк едет с камеры, вот камеры, видеокамеры, везде видеокамеры, прекрасно. Что случается, когда он в грязь попадает, что случается, когда артобстрел срывает эти камеры? Ну, танк ослепляет.
Не, ну элементарно, если перебивают, допустим, электроснабжение, вот и все.
Ну, да. Электроснабжение, ну, знаешь, это немножко не так. Смотри, в современных танках, если электроснабжение срывается, все идет в ручной мод. Там все равно можно стрелять пушку, там ручные генераторы.
Не, а что стрелять, если ты не видишь ничего?
А почему? Не, если это современный танк, ты все равно видишь. Почему? Ну, наводчик видит, у него прицель, он смотрит через этот прицель.
Ну, то есть это простой прицель, это уже никаких несовременных прибамбас.
Да, это... ну это там, да.
Как
ну,
и во Вторую мировую войну, так же смотрели.
Смотря какие прицели, если там еще аккумулятор работает. Аккумуляторы там могут...
аккумулятор тоже там могут разбить, да.
Ну, прицель есть, все равно он может стрелять через этот прицель. Вручную крутить башню и вручную стрелять пушку. А если они сидят отдельно, ну, это немножко сложнее.
Вот тебя сразу спрашивает Дмитрий Годков, а зачем американцам для собственной обороны иметь суперсовременные танки? Кто на них нападет? Там Канада, Мексика, что ли?
Ну, в Мексике там будет война еще приличная. Оно уже началось. Что нужно понять с мексиканскими картелами? Это очень интересно.
Да, там же целая армада сейчас у них военно-морская.
Да, я для Anna News написал большую статью, она еще не вышла. Не знаю, почему еще не вышла. Ну, большая статья по делу этих картелов. Картелов там больше 150. Ну, там 5-6 самых крупных. Все время неправильно произношу их название.
Да бог тебе, потом вспомню, господи.
Главный из этих картелов. У них, первая вещь, как сектор экономики, это пятый самый большой сектор экономики в Мексике, картелы. На них работают больше 250 тысяч людей.
Ну, да. Это не так много. В Мексике больше 100 миллионов населения. 150, по-моему.
Считая самый маленький картел, это маленький ОПГ. А самые большие, это...
Ну, вот это да.
У этих самых больших, у них реальные дивизии пехоты, обученные дивизии пехоты. У них курсы молодого бойца.
То есть это армия?
У них армия. У них тяжелая пехота, они варят свои... Свой бронь, да, создают свои
бронемашины. Ты имеешь в виду, да?
Да. У них противотанковое оружие, у них противовертолетное оружие, у них... Это все началось, это все... Знаешь, вначале... Они, конечно, всегда были мафиозы, сколько-то там было кровопролития, ну, все было более-менее умеренно. А потом в 90-х годах американцы подготовили батальон «Лазетас», который был батальон ОМОНовцев мексиканских, которые должны были воевать против
картелей.
Они все перешли на сторону картелей, начали работать на Соленалос, главный картель. А потом они поняли, слушай, а мы еще лучше, чем они все, мы станем сами картель. Только они были неимоверно кровожадные, уровень убийства поднялось в разы. А все остальные картели на это посмотрели, ну, если нам выжить, мы должны стать как они. И вот пошла уже настоящая такая война, где там, если нужно убить, там убивали по 20-30 человек за один раз. Очень популярно стало такой вначале колумбийский галстук, это когда разрезали горло, вытаскивали язык, чтобы он висел так.
Ой, господи, все, Стас, перестань, да, не говори.
Или шину клали на голову связанного человека и поджигали шину.
Ну, чтобы... это понятно.
Зверство... Это варварство неимоверное. Да.
Значит, подожди, давай вот мы немножечко от этой натуралистики немножко мы уйдем. Здесь меня вот что заинтересовал аспект. Если я правильно тебя понял, вот эти картели, которых сейчас, против кого сейчас американцы воюют, чуть ли не авианосная группировка, это, в принципе, вот это их в современном виде, вот эта их кровожадность, это изначально было создано спецслужбами Америки, Соединенными Штатами.
Ну, не впрямую. Оно было создано...
Но они же внедрили этих Лазетас, как ты говоришь, да?
Да, только Лазетас должны были воевать с ними.
Нет, послушай, то, что они должны были делать, мы это знаем. У нас тоже есть случай, там, по-моему, из одной из наших среднеазиатских республик, там какой-то чуть ли не шеф ОМОНа со своим отрядом перешел на сторону этих террористов-исламистов, да? То, что там их готовили, это другое дело. У них, может быть, даже значки есть, там, курс молодого бойца они прошли, но они-то воевали уже в Сирии против нас же, да, и против там правительственных войск, соответственно.
Ну, и что еще хуже, был большой скандал, когда Обама был президент, именно его в первый срок, когда поймали то, что американское государство, департамент Justice, это самое,
да, судебное... Министерство юстиции.
Министерство юстиции. Ну, не все департаменты.
Ну, да.
Министерство юстиции... конфискованное оружие, ну, на федеральном уровне, от федеральных преступников, продавало на черном рынке в Мексику.
Ну, вот и все.
Зарабатывали себе еще.
У нас звонки, давай, ответим, Стас. Да, слушаю вас.
Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите,
пожалуйста, кто сейчас является наиболее вероятным противником Америки, ну, кроме России, Китая, может, мусульманских стран?
Угу, спасибо.
Ну, так, это самые вероятные враги Америки – это любая страна, которая хочет стать крупной мировой экономической или военной державой.
Стас, а ты, кстати, вот здесь вот, я не знаю, там сознательно, несознательно наш радиослушатель подводит его к чему. Дело в том, что Трамп ответил на этот вопрос. Самый основной враг для них – это внутреннее вот это государство, это Deep State, включая либеральных глобалистов-европейцев, которые спят и видят, чтобы сбросить это. А он говорит совершенно конкретно об этом. Ты не думаешь так?
Я не полностью думаю так. Там есть, конечно, борьба за власть. Но сказать то, что Трамп не так далеко от самого Deep State тоже. И те люди, которые его окружают, они все, почти все Deep State. С несколькими
Стас, исключениями. Стас, его чуть не грохнули, прости меня.
Там тоже вопросы по этой теме тоже, потому что очень много свидетелей, то, что огонь шел с двух точек, даже после
начинается, того, как первого. Начинается теория Джона Кеннеди. Ну, Стас, мы сейчас с тобой зайдем на это. Давай еще лучше.
А теория Джона Кеннеди это...
Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Артем.
Да, Артем.
Скажите, пожалуйста, вот...
Да.
Алло.
Да-да, говорите.
Алло.
Говорите, вы в эфире. Ну, что-то вот сорвалось, не знаю, так получилось. Mm-hmm. Да. Вот, кстати, Трифитрак с вами. Сейчас, уважаемые радиослушатели, я обязательно... Давайте мы возьмем, да, потому что у нас полная линия, а потом я прочитаю. Слушаю вас.
Здравствуйте, Олег.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот два коротких вопроса. Почему Трамп не использует возможность, ведь у ФБР есть информация о всех коррупционных, так сказать, проделках Зеленского, и он не хочет действительно давить на него, ну, взять его, так сказать, за горло и полностью им управлять. И чтобы были результативные мирные договоренности, скажем, по Украине. Он этого не делает, не использует компромат. И второе, как вы считаете, Трамп, ну, наверное, все-таки не способен на настоящую военную агрессию против Венесуэлы? Спасибо.
Хорошо, спасибо. Что думаешь?
Первая вещь.
Почему зелень не сажает, хотя там действительно выше крыши, и Венесуэла? Будет война?
Ну, первая вещь, зачем сажать зелень? Пока что он...
Пока нужен.
Он нужен.
Все финансы
под колпак. Сажать его никто не будет. Его грохнут.
Его...
Этот человек умрет, как только он выйдет из офиса. Почему? Потому что он знает слишком много. Он знает, с кем он работал. Он знает, куда взятки шли. А там гигантские откаты идут обратно американскому
государству. Абсолютно, да. Там миллиарды
это
уже.
Это человек, который долго дышать не будет. И под вопросом, если вообще эти деньги, которые он наворовал, останется вообще в руках его семьи.
Я с тобой согласен, тем более знаю, что здесь, если это произойдет, а, наверное, надо говорить не если, а когда это произойдет, никто концов не найдет. Потому что столько много людей, начиная от тех вдов и, так сказать, потерявших сотни тысяч украинцев, которые ему это не простят, кончая, так сказать, естественно, это и криминальные разборки, это его окружение изнутри, его генералитет, который... То есть там столько... Это вы, как говорится, занимаете очередь. Да, да.
Венесуэла, тут не то, что американская армия сейчас уже бежит туда, ну, там 4 тысячи морпехов, по идее, которые недалеко от этого, от них сидят. Ну, еще там,
от побережья, да,
они там на Рейн. Там еще база есть в Панаме. Задача надавить, чтобы местные олигархиат, или те, которые...
Сбросили
сами, сбросили государство и стали марионетки. Ну, новые наставники.
Стас, они пытались же это делать.
Пытались.
Но не получилось.
И там...
Армия встала твердо на сторону Мадуро.
Но они пытаются опять. Я тебе скажу одну из причин, почему они пытаются. Южные американские нефтеперерабатывающие заводы. Это то же самое вот в Техасе, северного
штата. Луизиана, Техас, да.
Луизиана.
Огромный терминал.
Это Лафет, Луизиана, это Лейк Чарльз, это Боуман, Тексас. Они все сделаны под очень специфический бренд.
Тяжелая нефть, да, Венесуэла.
Тяжелая, кислая нефть. А тяжелая кислая нефть находится только в трех местах в мире. Венесуэла, Иран и наш Урал. Сейчас они от нас покупают. Да, это только 3-4% американской нефтевой обороты, но проблема в том, что эти нефтеперерабатывающие заводы все настроены только на это. Поменять этот процесс, это миллиарды нужно вкладывать, это полгода до года,
это то, что они не будут даже работать. Да.
А там и так недостаточно бензина.
Да, и самое главное, что там же как раз эти терминалы, Луизиана, Техас, арабскую нефть танкеры туда везут. Они же не на побережье, они заходят оттуда, чтобы распространять уже туда.
Да, да.
То есть там они не будут связаться, потому что там не то, что миллиард, там десятки миллиардов надо будет тратить. Давай мы ответим еще, Стас, и потом продолжим. Слушаю вас.
Вот, дозвонился. Артем, добрый вечер.
Да, да.
Быстренько хотел вопрос задать. Смотрите, недавно смотрел... Еще раз Топ Ган фильм с Томом Крузом, наверное, видели, современная вторая часть. Но вопрос у меня такой, запрямся любопытство. В последней, скажем так, сцене Топ Гана, там этот пилот улетал на F-14 и воевал против F-35. Не смешно, прям на самом деле, не знаю, можно было от смеха на пол упасть. Вопрос следующий. Действительно ли американцы среди в авиации, чем дальше... российские самолеты. Или это все обратно сказки. Есть определенный тип Су-57, который гораздо во многом лучше, чем А-35 и самолеты нового поколения.
Спасибо. Спасибо. Стас, что думаешь по этому поводу?
Ну, самолеты, конечно, сейчас современным вооруженных сил американских, там есть советские самолеты, там все есть, единицы, они готовы. Они подготавливают летчиков в таких
авиабоях. Я МиГ-29 да, видел у них там.
Да. С наших авиаплатформах. Они купили это все. То же самое Украины,
да,
то же
самое Словакии. У чехов, у восточноевропейцев.
Потому что они закупили все подряд. В этом деле, да, там уже есть все это. Да, самые современные, конечно, отсутствуют. Ну, более старые модели, да, все есть.
Ну, в принципе, да, поэтому сейчас они же так всегда и делали, они свои выставляли самолеты последней модели и пытались сравнивать это с нашим старым. И...
У них есть летчики, которые именно подготовлены на советские модели.
Да.
Там даже и были моменты, то, что вот волновались, то, что вот так как это они есть у американцев, они могут, что называется, черный лебедь. А черных лебедей нет. Это такой случай непонятный, если вдруг что-то взрывается, не то, то что
должно.
Вот сделать такой какой-то подставной теракт, сбросить на Россию.
Я должен сказать, да, я должен сказать, что именно вот, ну, наша, безусловно, армия, наши военно-воздушные силы, в чем принципиальное отличие, и частично, я думаю, может быть, не в такой степени, но и американцы, они уже испытали свои самолеты, и мы, естественно, особенно Су-35, Су-57, сейчас мы уже испытываем их в боевых условиях.
Да, да.
Вот что важно, это основополагающий фактор, потому что я не специалист, не хочу далеко уходить в эту, но все вот мои знакомые эксперты, с которыми я говорю, они все говорят, можно делать миллион тестов абсолютно, миллион тестов, но ни один эти десяток или сто этих тестов не могут по своей значимости обойти, допустим, настоящий бой, настоящее применение. И вот у нас этот опыт, конечно, есть, но вот как, я думаю, кстати, в очень большой степени вот эта авантюра с Ираном, это было вот опять возможность, так сказать, попытаться испытать, вот посмотреть их вооружение, их военно-воздушные силы, как они себя ведут в реальном.
Ну, то, что с Ираном, это тоже, это, конечно, это израильтяне использовали, главное, там американцы только... Американцы поддерживали.
Ну, Б-2, ничего себе поддерживали.
Ну, Б-2 это единственное, которое там из американцев.
Ну, да, там сопровождение шло же.
И никто по ним не стрелял.
Да, вот это самое.
Это уже договор.
А по нашим стреляют. Так что у нас-то как раз-то более такой.
Ну, там был договор, эффективно. Они совершили показуху, и иранцы сделали обратно
показуху. Тоже показуху, да. Это вообще, конечно, потрясающе.
Чтобы выйти из этого всего. То, что они там взорвали один из пяти входов в лабораторию под землей, которой там уже ничего не было.
Да.
Которую вывезли 5 дней до последнего, все, ну, это такое.
Да, Ларек-Малек спрашивает тебя, в Штатах Канаде очень большая украинская диаспора со времен Второй мировой войны. Считаете, что они оказывают давление?
О, еще и как.
Еще как,
это не просто украинская диаспора, это бандеровцы.
Это да, это не Украина, это бандеры абсолютно конкретные.
Это откровенные, это самое... Западенцы, вот это самое, Галиция, их привозили. Не просто их привозили, их, когда они сдавались, когда они уже отступали в Германию, когда они сдавались американцам и британцам, те их перевозили в Канаду и в Америку. В Америке больше, чем в Канаде.
Да.
Там целые деревни. Только среди них уже брали, нанимали агентов, подготавливали их, еще с 50-х годов перебрасывали их в Западную Украину,
да,
чтобы готовить этот весь переворот, который, в конце концов, когда Сталин их выпустил, нет, это не Сталин,
Хрущев, да, и амнистию, 55-й год,
да, а Сталин почему-то их не расстрелял, ну, реально просто нужно было расстрелять, я кровожадный,
кто бы
я
знал,
понимаю.
Да.
Когда они вышли, они все стали очень хорошие коммунисты.
Да,
они пошли в партию, и они разрушили партию.
Они разрушили изнутри, там, безусловно, не сделали. Я хочу вам сказать, что у меня был опыт общения с такими персонажами в Нью-Йорке. Так вот, я вам хочу сказать, это не то, что там они Россию ненавидели. Я однажды пригласил своего друга из Донецка как раз, украинца, который прекрасно говорил на украинском языке. Так они меня потом в сторону отвели и сказали, больше не приводи этого москаля. Вот так вот это было у них. Это, конечно, контингент тот еще. Там это с молоком матери негодяя. Все впитали в себя. То, что мы с вами видим, это не спонтанно. Это готовилось десятилетиями, внедрялось. И вот сейчас это вылезло. Уважаемые радиослушатели, мы продолжим сейчас после выпуска новостей. Я предлагаю вместе с нами послушать его обязательно. Чуть-чуть совершенно рекламы, а потом продолжим со Стасом Крапивником о Соединенных Штатах.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор и ведущий этой передачи. Сегодня у нас в гостях Стас Крапивник, бывший офицер армии США, сейчас он в отставке. Капитан, который, ну, фактически майор считается, ну,
отказался,
да?
Майор,
да, да, звание, да, да. Отказался, да, потому что, ну, зачем? Возвращался на родину сюда. Зачем, как говорится,
нужно? По политической почве.
Ну, да, ну, вот, кстати, Стас, здесь вот у нас здесь, как говорится, народ дотошный в этом плане. Трифитрак спрашивает. Стас, давал присягу как гражданин США и как военный? Очень интересно.
Нет, как гражданин, нет. Мои родители, да. Мне было 12 лет, я пошел в школу.
Да, ты же в детстве тебя привезли, да.
Да, угу. Так что я...
А в армии?
В армии, да, на срок службы я дал присягу, контрактная армия.
Ну, в принципе, знаешь, я о чем подумал?
С честью закончил службу, и потом ну, до свидания, правильно. Мальчики. А ушел именно по политической, потому что, как я говорил, в 99-м году я попал в штаб, я был в штаб капитаном 18-десантный корпус, в штабе секции G3, это оперативная группа. Ну,
где это она квартировалась?
Форт Брэгг. Да. Северная Каролина.
Северная Каролина.
А, ну, просто как, там уже, ну, это там на таком уровне, это 4 дивизии, реально там куча отдельных частей, потому что там эффективно 5 дивизий. А, на таком уровне уже видишь большую картину. Ну, большая картина, то, что кроме для того, что мы подготавливали наступление на Багдад, вся подготовка была на войну с Россией.
Так что, понятно. Ну,
когда контракт закончился, сказал спасибо, до свидания. Ой, отказался от майорского звания. Так что
давай ответим еще на один вопрос.
Против своих не собираюсь.
Все правильно. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Рафаэль.
Да, добрый вечер.
Стас.
Добрый вечер.
По средству массовой информации у нас довольно акцентированно, я бы так сказала, прошла информация о том, что одна из проблем, которой сейчас будет активно заниматься Трамп, это борьба с преступностью в крупных городах, ну, в частности, в Вашингтоне.
Да.
Вот, по вашему мнению, это просто тема, которую Трамп хочет отвлечь внимание от решения нерешенности других проблем? Или он серьезно пытается хоть как-то эту тему сдвинуть с мертвой точки? А если да, то какие меры он предпринимает? Это первый вопрос. И второй вопрос. Может быть, вы в курсе? Какие этнические группы подписывают городскую, значит, преступность в крупных городах Соединенных Штатов? Спасибо.
Спасибо. Ну, Стас, извини, пожалуйста, я вот вдогонку. Дмитрий Катков у нас спрашивает. Национальная гвардия в Вашингтоне – это страховка от переворота или борьба с бомжами?
Это вот. Борьба, я думаю, с бомжами это было бы ничего. Это с ОПГ. И с бандами всех.
Они куда, там... на 101-й километр, что ли, отсылают? Куда они их денут-то всех? У них мест нету.
Ну,
там же их тысячи.
Колонии.
Почему? Что это же...
Секунду. Ты знаешь, какой промышленный сектор колонии в Америке?
Какой?
Там целые заводы, которые работают с труда преступников. Там есть колл-центры, там есть, когда белые вот воротники, вернее, белые воротники, преступники, там те, которые бухгалтеры, их формируют, бухгалтерские фирмы.
Стас, ты что хочешь сказать, что в Америке ГУЛАГ
работает? Рабство. Они зарабатывают там $1-2 доллара в день, их арендуют корпорации.
И они там работают.
Да, 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 посмотри какой. А на юге еще есть плантации, да, негры, извиняюсь, только это белые тоже. Теперь там не только уже негры, там и белые, испанцы, все подряд. Там идут, работают на плантации,
продаются. Я, кстати, сколько раз я проезжал по американским хайвеям, и я видел группу людей в оранжевой робе, которая ходила по обочине и собирала мусор.
Ну, я не против такого.
Вот да, ни одного раза не видел это у нас. Да? Почему у нас, если ты действительно там сидишь, ну, в каком-то легком этом, иди работай, общественные работы, где они работают? Они что там, дачи генералам нашим, что ли, строят? Вот пускай идут, убирают обочины дорог.
А там и
дачи
генералам тоже строят, преступники.
Ну, тогда, значит, все-таки пускай они, как говорится, здесь займутся уборкой нормальной, потому что действительно там почистить наши дороги очень даже не мешает. Я думаю, мелкий ремонт можно сделать.
Конечно, можно.
Ну, пусть там будет оплата какая-то, это нет, но у нас же тоталитарный режим, ты понимаешь?
Да.
Мы не можем использовать труд заключенных. Это в демократической Америке сколько угодно. Хочешь колл-центр? Пожалуйста. Морковку собирать? Пожалуйста. Мусор убирать? пожалуйста, свобода.
В Америке 3,5 миллиона людей заключенные.
Самое большое, да, самое большое.
Больше, чем в Китае, а в Китае там население в 4 раза больше.
4 раза больше, да, если там не в 5, да.
Это просто понять, на каком уровне. Это огромная масштабная промышленность.
Грег, давай вернемся, наша радиослушательница спрашивала по поводу Вашингтона, что там происходит сейчас и как это все далеко зайдет.
Чтобы понять, что такое Вашингтон. А три квартала от Белого дома можно нанять проститутку, нанять убийца и купить крак-кокаин. Нормально? Три квартала от Белого дома, где сидит президент.
Стас, ты не понимаешь, свобода. Ну ты пойми, свобода. Это у нас здесь бог знает что, как говорится. К Кремлю не подойдешь.
Да. В Вашингтоне живут только два класса. Очень богатые, в закрытых районах, где полиция везде, и абсолютно беднота. Средний класс, а средний класс кто-то? Это чиновники. Они живут за Вашингтоном, едут в город каждый день, огромные пробки, где-то 30 километров от города огромные площадки с электричкой, которая едет туда, там километры там, квадратные этих стоянок, где бросают машины
и едут. Парк энд рай, так называемый.
Да, да, и обратно, если попадаешь. Я два раза попал в пробку, мы прилетели из Германии, у немцев есть свой маленький аэродром в Вашингтоне, военный аэродром. Мы прилетели из Германии на военном самолете немецком Боинге. В обмен там были в пехотной школе. И когда ехали обратно в Северную Каролину, в Форт Брэг, как раз попали в эту пробку. Два часа выезжали из города, или два с половиной, потому что вся масса вот этого чиновничества, оно выезжает из города.
Но я помню, когда из Нью-Йорка едешь вот во Флориду, 95-я дорога, ты же через Балтимор и Вашингтон тоже проезжаешь. Самое, более-менее ты понимаешь, что у тебя все нормально, когда ты проедешь Балтимор и Вашингтон. Потому что если ты там на Вашингтоне встал, а там пробка тянется, от Вашингтона, она прямо и на эту трассу уже выходит.
Да.
То там, конечно же, это утверждаю.
Так что преступность там зашкалывает.
Давай еще возьмем.
Столица, одна из самых бедных, вот если вот так сказать, там красивые районы есть, конечно, где
Стас, музеи. Стас, слушаю вас.
Да, Рафаэль, Стас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нанимать надо людей полезного поколения, чтобы друг другу помогать, а плохих надо избавляться. Здоровья вам.
Конечно, спасибо вам большое, да. Так, 20:36, я был в Вашингтоне, не заметил там проституток. Вам не повезло. А вы их искали, мне спрашивают
вопрос. В каких районах?
Если
в Джорджтаун, они не стоят там, они приезжают как сервис для богатых.
Да, 20:36. Да, оставьте нам сообщение, мы со Стасом вам дадим наводку в Вашингтоне, если будете, чтобы там...
У меня связи там нет.
У меня тоже, да. Так, давай еще возьмем. Ну, просит радиослушатель, надо помочь. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот с одной стороны ФБР уже провело обыски у Болтона, да, который тоже критиковал Трампа, имеет много информации, с другой стороны начиналось преследование Обамы по поводу Рашенгейта и тоже наездов на Трампа, они ему испортили весь первый срок. Вот как вы думаете, Трамп будет доводить до конца вот эти дела, дожимать их?
Спасибо.
В частности, демократов.
Угу, спасибо. Будет дожимать?
Ну, Рашенгейт это было немножко больше, чем просто он портил Трампу атмосферу. Рашенгейт это была эффективно попытка на переворот.
Да, это был переворот. Обама и Клинтон, это была попытка государственного переворота при помощи ФБР, Рэя, сколько
ЦРУ,
я говорил об этом.
НСА,
да, я помню директор ФБР Рэй, когда он сидел в Сенате, когда у него и Кеннеди, и Джордан спрашивали, ответьте нам на эти вопросы. Он говорит, я не могу, говорит, это квалифицированный. Он говорит, вы что, не понимаете? Мы сенатская комиссия, мы высший орган исполнительной власти. Сенат 2/3 может даже вето президента преодолеть.
Да.
2/3 Сената никто не может преодолеть. Это окончательное решение. И сидит этот, значит, непонятно кто, и говорит, а я вам не скажу.
А он не должен на пятая поправка, значит...
А он не пятую поправку, он просто сказал, что это говорит классифайд, я не могу это там...
Он даже не пятую...
Он на пятую не пошел. Нет, пятая тогда бы у него бы, автоматически у него была бы отставка, сразу бы.
Ну да, конечно, было бы. Ну, то, что мне нравится, это сейчас Хиллари Клинтон начала хвалить Трампа постоянно.
Боится, после Болтона.
Конечно, боится.
Слушай, что ты...
И до Болтона она это начала делать, она уже поняла, куда это
здесь катится. Значит, Дмитрий Катков все-таки нас уточняет. Зачем Национальная гвардия в Вашингтоне? Бомжи или это попытка все-таки, чтобы... Что он там делает вообще, Трамп?
Ну, нацгвардия там именно для поведения порядка, потому что полиция не может не хочет или не может.
Это она коррумпирована, там вся, она, ну, вся, да, прогнила. Конечно. Там все же такие же сидят, братья, сестры, у которых, да, те же, кто торгуют. Они же все
они
живут там.
Туда привезли. Если смотреть видео, где эти банды врываются в магазины, просто очищают магазины, да, нападают прямо на людей даже в богатых районах, тоже невозможно, да, такое терпеть. А, там, конечно, нацгвардия, это первая вещь, держать контроль, это эффективно. Комендантский час. Туда закачали куча федеральных маршалов, там просто...
Да, военная полиция, да, там, да, все, да, все федералы там сейчас, да, секретная служба там работает.
Вот разница в том, что нацгвардия любого штата принадлежит в первую очередь губернатору. Их, и проблема в том, что их, если их забирает президент, он их федерализирует.
Да.
Федеральные военные службы, хабиас корпус, не имеют права принимать действия внутри любого штата без приглашения этого губернатора. Так что, если он их федерализирует, он должен их убрать куда-то на федеральную
он
базу.
Он из других штатов приглашает национальную гвардию.
Секунду, тут разница. Вашингтон – это не штат. Вашингтон – это вот дистрикт. Это дистрикт, который примально под
федеральный округ, да.
Люди, статус, которые прописаны в Вашингтоне, не имеют права голосовать за президента.
Да.
Знаешь это?
Да.
Нет, они не имеют права голосовать за президента. У них очень ограниченные права. Это отдельный остров от всех Мэриленд.
Знаешь,
в свое время
отдала смешное?
Эту территорию. Или Вирджиния, не помню.
Они все здесь. Три штата выделили, три штата по кусочку выделили и образовали этот округ.
Да.
Каждый из них. Ты знаешь, что самое смешное во всем этом? Дело в том, что до недавнего времени именно демократическая партия и либералы хотели придать округу Колумбия статус штата.
Да,
ты,
да,
понимаешь, что мне? Если бы они бы это сделали, сейчас бы у Трампа даже еще более были бы развязаны руки. Но он все равно, он в любом случае, он использует это. Он использует, да, свое, да, право. В Калифорнии в этом он Трамп... переподчинил Национальную гвардию.
Трамп сейчас объявил аварийное положение в Америке.
Чрезвычайно, да, положение.
Там уже он проиграл в суд по пару таких точек, тех тем. Как
это вот саботаж судей, я говорил об этом, уважаемые радиослушатели.
Ну, Трамп тоже, знаешь, тут Трамп тоже переступает свое право. Он через это чрезвычайное положение он создает себе диктатуру его. Например, тарифы. У президента нет права ставить тарифы. Это четко прописано в Конституции, право только Конгресса. Тарифы, санкции, все подряд.
Он своим executive order, своим прямым указом, он может вводить в случае, когда ситуация, как говорится, он так объясняет это вопросами национальной безопасности. Говорит
Гитлер тоже так и делал, и каждый другой диктатор так делал, когда он хотел. И, слушай, я спасаю страну, мне нужно все права, все на меня.
Это всегда так было, есть и будет. Да. Чего они удивляются? Точно так же было и во все остальные времена.
Да.
Точно так же Линдон Джонсон и Никсон, они бомбили, тоже никого не спрашивали. Точно так же Рональд Рейган вторгался... Рональд Рейган вторгался в Гренаду. Он не имел права объявлять войну. Это суверенная страна. Рональд Рейган сказал, там, попираются интересы и национальная безопасность Америки. Поэтому, а вообще Конгресс объявляет войну. А он говорит, ребята, Рафил, до свидания.
Ты прав, но тут маленькая разница. То было внешние действия, а тут уже внутренние действия. Тут уже другое дело. Там было внешнее действие. Ну, посмотри, сколько в Америке за ее, там, сколько, 260 лет, у нее 12 лет без войны. Это не считая, вот, это даже не считая внутренние бунты и всякое такое. У нее 12 лет мира.
Да.
Сколько раз Конгресс декларировал войну?
Не, 11.
Одиннадцать раз.
Последний раз это было, по-моему...
Последний раз это была Вторая мировая война.
В Ираке была...
Нет.
В пустыне не
Ирак,
было?
Ирак и буря пустыни – это была операция от ООН. Ни один раз они не декларировали войны со Второй мировой войны. Корея – это тоже не была война, Вьетнам – это был конфликт.
Корея – это, да, конфликт, это ООН.
Конфликт.
Да.
Так что они не хотят признать, потому что почему? Если ты декларируешь войну, и оно все идет криво, вина твоя. Все на твою голову. А иначе просто будет на голову
президента. Я, кстати, хочу сказать, что по тарифам, насколько я понимаю, там есть рабочая процедура. Так как большинство республиканцев, ему, в принципе, не надо было особо вот это одобрение. Потому что там была устная договоренность, и они этот вопрос решили. И, насколько я понимаю, я не помню сейчас конкретно, у них написано, что в случае, если Конгресс или Сенат, если они так сказать, возражают против этого, то тогда президент должен, соответственно, значит, предпринять какие-то меры, чтобы прекратить. Но там не было возражения.
Тариф, потому что его... Это санкции. Тариф – это уже другое дело. Это внутреннее налоговое обложение.
Это только... есть, знаете, по умолчанию, вот что называется, Конгресс, Сенат, они не против были этого. Он согласовал это с ними.
И по теме этим тарифам сейчас цены зверско начали подниматься.
Да, кстати, вот давай насчет этого.
Вот проблема в том, что американцы не знают русской пословицы. Типа как, где свободный сыр?
Бесплатный сыр
бесплатный у нас. Бесплатный сыр, да. Бесплатно можешь получить сыр только в мышеловке. Они это не знают. Им продали идею, то, что вот сейчас будем обкладывать всех этих стран тарифы, и они нам будут деньги давать. Просто будут нам деньги давать. Тарифы платятся на растаможке. Так что если компания, конечно, которая, это ее заводы там в Китае, и она завозит, и она продает, она будет платить эти пошлины.
Соответственно, цена?
Да, ну, один из двух случаев тут. Или цена поднимается частично или полностью, или они глотают часть этого. Но если они глотают, они списывают это со своей добычи.
Да, это пассив, и не платят налоги.
Не платят налоги. Раньше или позже деньги все равно, ты просто берешь деньги вперед, а позже меньше
получаешь. Вот это очень хорошо, уважаемый Радислав, посмотрите. Значит, действительно, вот почему тарифы не работают в конкретной ситуации. Если они обкладывают американские компании, которые завозят товар из Китая того же, это и на таможне они их начинают обкладывать тарифами, то тогда компания показывает меньшую прибыль. Меньшая прибыль – это меньшие налоги. Уже моментально поступают меньшие налоги в казну. Это первое. Второй вариант – это когда они оставляют все как есть. Да. Они оставляют себе такую же прибыль, конскую, что называется, но тогда цена на розничное для американцев, она вскакивает, подрастает, бог знает куда. И вы здесь посмотрите, там, безусловно, сейчас, вот я не знаю, у тебя информация из твоих американских источников, по-моему, мы с тобой до передачи говорили об этом, там сейчас цены-то уже совершенно уже сумасшедшие становятся.
Дюжина яиц там уже до $8 доходит.
Ну, она постоянно.
Там, ну, все подряд там поднимается.
Ну, вот я сейчас скажу, я вчера в сетевом магазине, уважаемые радиослушатели, купил десяток яиц, значит, С2, беленькие яички, прекрасно, за 33 рубля. Ну, вот хотите верьте, хотите нет.
Не буду рекламировать.
Вот, да, не будем рекламировать, да. Вот, так что, если исходить из курса доллара здесь, то тогда у нас получается, что... 50 центов. Доллар стоит у нас 3 рубля.
Ну, да.
Наверное, в этом тогда так получается.
Ну, да. Ну, это вот такая проблема в этом деле. Сейчас цены очень сильно поднимаются, зарплаты, конечно, не поднимаются. Угу. Ну, нету бесплатного сыра. Нету,
ну, безусловно, да.
Конечно,
ну,
это, кто-то слушай, должен всегда платить.
Это их проблема, пускай они будут. Вот давай, у нас здесь вопрос возникает, опять же, уже такой вот, по-моему, по твоей теме. Как ты думаешь, Иран, имея С-400 или С-500 даже, смог бы сбить Б-2?
Конечно.
Без проблем.
С-550 вообще может сбить спутники.
Спутники даже. А этот, кстати, Б-2... С-500
может сбить
это вот спутники. Я посмотрел его характеристики. У него максимальная скорость 900 там, с чем-то километров.
Да,
это не бог весь какой-то там, знаешь...
Это да.
Скоростной супер-дупер, ну, как наш Ту-160, который там по 2500
километров. Давайте не забудем. Иран отказался от С-400. Они решили построить свою ракету. Их ракета оказалась гораздо... Там по дистанции половина С-400.
Она совершенно, да.
Потолок гораздо ниже, скорость ниже. Ну, и она себя показала так.
Ну, надо
и
сказать...
И радарные системы
слабее. Надо сказать, что в свое время... наше руководство не предоставило, она отменила эту сделку, так что послушала Запад, пошли навстречу.
Вот, потом мы предложили продать и построить.
Но они обиделись, обиделись.
Ну, это не только они обиделись, знаешь, почему Сирия развалилась? Асад хотел, чтобы
его... Именно поэтому, потому что он не слушал, когда ему наши советники, когда мы ему говорили.
Не только мы иранцы сами, которые... Китайцы. Асад хотел, чтобы его Запад полюбил. Запад его очень сильно полюбил.
Очень полюбил, потом еще раз полюбил.
Иран. Вот когда...
Но у него, потому что, извини, пожалуйста, семья же у него, жены его семьи, они граждане Великобритании. Они там работают. Я не знаю, может быть, у Асада есть свое, как говорится...
Он просто еще слабый.
Ну, конечно, он не отец. Это
не отец, это не старший брат. Вот если старший брат там был... который погиб, погиб в аварии. Да, да. Это уже был...
Ну, он врач. Он же Башар Асад, он врач.
Он дантист.
Да, он же, как говорится, он был бы рад где-нибудь сидеть там на Ливингстон-авеню, там, стрит где-нибудь в Лондоне и, так сказать, лечить зубы своим землякам. Так что...
Ну, Иран сделал ту же самую ошибку, потому что в Иране в тот момент власть эффективно была в руках либералов. Они отказались подписать такой же договор, как у нас был с Северной Кореей, который мы им предлагали.
Да, сейчас мы сделаем.
Если прочитать четвертую главу, четвертый этот абзац, там было прописано то, что совместно будем сопротивляться с региональными угрозами. Все, это ничего не значит. Это все, что они разрешили на этом договоре. И опять, они ратифицировали это 2 дня после того, что Израиль начал их очень сильно любить.
Да. Ну, это старая история, да. А, кстати, ты посмотри, вот сколько было этих шуток, сколько было этих таких, знаешь, двусмысленных заявлений по поводу Северной Кореи. А ты посмотри, как себя повели ребята.
Да, да. Да, правильно, ребята.
Я вот смотрел концерт, который был там, вот Шаман выступал в Северной Корее. Я даже себе представить не могу, чтобы такой концерт был где-нибудь, допустим, в какой-то столице Среднеазиатской или Закавказской республики, так называемой.
Или в Южной Корее.
Друзья. Не, Южная Корея, это понятно. Южная Корея, как говорится, она у нас в другом кармане ищет. А эти-то, которые от нас все зависят, кто-нибудь хотя бы сделал вот хотя бы половину того, что сделали север... А мы, кстати, с северными корейцами очень несправедливо в свое время поступили.
Да, я знаю.
Очень несправедливо.
Ну, они еще помнят Сталина. Они помнят Сталина.
Ну, который... они вообще все помнят. И, как говорится, вот видишь, как, оказывается, сохранили в душе вот эту привязанность. И то, что я сейчас вижу, ну, это просто беспрецедентно, с моей точки зрения. Потому что такая поддержка. Причем вот реально. Это люди, кто приходил, гибли за... Да. Где Корея, где Донбасс, да? Нет, где Курск? Нет, они пришли, они это сделали. Так что все. Так, вот тебе с тобой спорят, Николай. Похоже, гость ошибается насчет неучастия жителей округа Колумбия в выборах президента. Специально посмотрел, жители принимают участие в выборах президента. Я не очень понял, но у них какие проблемы с представительством в Конгрессе у них нет.
Представительства в Конгрессе у них нет.
А в этих они, значит, наверное, участвуют все-таки.
Я не прав, но, по-моему... Окей, ну ладно, я проверю.
Да.
Нет, в Конгрессе у них представителей нет. Так же, как нет у Пуэрто-Рико, так же, как у Гвама и любых других территорий. Да, у них тоже вот нет представителей.
Ну да, но округ Колумбии, это же не другое. Он имеет федеральный статус, он, как говорится, здесь у него полное право. Это не заморская территория. Как... Вопрос к тебе вот еще один. Узнайте мнение гостя, досидит ли Трамп до конца своего срока? Грохнут? Фредыча нашего.
Не грохнут. Я не думаю уже, кто-то его грохнет. Он слишком далеко ушел в их сторону. Единственное, что может его сорвать, это если реально список Эпштейна выйдет. Потому что нравится Трамп.
Но он, судя по всему, уже не выйдет.
Трамп в этом списке. И это большая проблема для него. Потому что он всем обещал, используя этот список как дубинку бить по голове своим оппонентам. И когда уже вдруг сказали, ну когда же оно выйдет, то, что говорила там вот Боуди, ну да, оно у меня на столе, вот мы сейчас будем.
Да, и все, сейчас ПБР,
да, будет опубликовать, все такое. И вдруг хочешь, этого списка вообще-то никогда не было.
Mm-hmm.
Я такой, вот то, что я сказал на моем столе, это было описание, что, возможно, там есть, но этого списка нет. Все дурачки стали.
Ой, да, все дурачки. Слушай, вот Трифи Трак тебя спрашивает. Стас, у вас есть свой пикап? Или любовь к пикапу преувеличена?
Честно сказать, никогда у меня
пикапа... Ковбойская шляба, пикап и сигарета Мальборо. Как насчет этого?
В Техасе я только 4 года жил, а в Северной Каролине... Там не ковбойская.
Я хочу сказать, да, уважаемый братец, конечно, вот трак этот, это, безусловно, культовый автомобиль, особенно Ford, это самый продаваемый 150-й так называемый F, но это южные штаты, поверьте, там вот северные штаты, они...
Почему? Midwest там тоже
они везде. Но я имею в виду, что там не покупают как бы как средство передвижения, это у них для бизнеса, для всего.
Я знаю многих, которые покупали именно как это.
Многие, да.
И потом ворчали, сколько бензина оно жрет.
Вот именно. А в южных штатах, особенно в Техасе, это средство передвижения. То есть там, если ты на Приусе или на какой-нибудь Хонде приедешь, тебя просто не поймут.
У меня был Mitsubishi Eclipse, так что первая модель, вторая модель.
Это такой простенький, как говорится.
Почему простенький? Спортивная.
Да.
Хорошо собрано.
Да, да, да.
Японское качество.
Стас, у нас подходит время наше к концу. Спасибо тебе огромное, что пришел. Я надеюсь, еще не раз мы с тобой увидимся. Mm-hmm. А вы, уважаемые радиослушатели, завтра в 14.00 наша викторина «Музыкальный Голливуд». Я приготовил новые треки. Думаю, будет уже не так просто, как в прошлый раз, но в любом случае мы все послушаем хорошую музыку. И, что называется, having fun. Нам будет очень-очень увлекательно. До завтра. Всего доброго.